Тема дня.
22 часа 5 минут в российской столице. Это «Комсомольская правда», это прямой эфир. Друзья, не удивляйтесь, в столь поздний час мы продолжаем ознакомить вас с ситуацией, конечно же, в Кемерове. Мы в прямом эфире работаем, поэтому я сразу напоминаю номер нашего телефона 8 800 200 ровно 9702. Нам будут очень нужны ваши телефонные звонки, нам будут очень нужны ваши сообщения. Ближайшие полчаса мы с вами будем говорить о роли охранников в этом деле, роли чоповцев, которые по одной из версий отключили противопожарную систему, систему оповещения о пожаре. По другой версии, система была отключена уже до инцидента. Версий сейчас огромное количество, поэтому если вы по работе имеете отношение к охране на вашем предприятии, на вашем объекте или к системе оповещения о пожаре, пожалуйста, позвоните, расскажите, как вот по вашим сведениям должны соприкасаться вот эти две сферы: охранная деятельность и оповещение о пожаре, противопожарная защита. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира, 8 800 200 ровно 9702. WhatsApp, Viber и Telegram, ваши сообщения принимаем по номеру 967 200 ровно 9702. Сегодня в Кемерове предъявили обвинение пятерым фигурантам этого дела. Среди них в том числе и сотрудники ЧОПа, который работал на этом объекте. В суде сегодня было очень жарко в прямом и переносном смысле. Несколько часов журналисты ждали, пока всех фигурантов доставят в зал заседания и дадут возможность, в том числе журналистам, задать им вопросы. Конечно, в первую очередь вопросы задавал судья. В зале суда в Кемерове работал наш корреспондент Вадим Алексеев. Вот что он увидел и услышал.
Сегодня порядка 10-15 потерпевших практически весь день провели в суде. Решался вопрос о мере пресечения для людей, задержанных по делу о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня». Решалось, проведут они время до приговора под стражей или на свободе. И решалась судьба 4 человек. Это владелец здания, руководитель и рядовой сотрудник фирмы, ответственной за сигнализацию в ТРЦ «Зимняя вишня», и человек, ответственный за технику в «Зимней вишне». Суд не смог принять окончательного решения, будут люди содержаться под стражей до приговора, или они будут под подпиской о невыезде, или под залогом. Все эти решения перенесены на завтра. Надежда Судинок, владелец здания, согласилась пообщаться с журналистами. Она считает, что пожар возник из-за умышленного поджога. Она рассказала, что неоднократно из здания выгоняли сомнительных подростков, которые себя неадекватно там вели. Она также уверила, что сотрудники кинозалов никогда их не запирали. А если залы оказались запертыми, то, возможно, это возникло вследствие неисправности. Двери закрывались, в частности, и магнитными замками. Игорь Полозиненко, возглавляющий компанию, которая обслуживает пожарную сигнализацию, заверил, что сигнализация была полностью исправной. И что она была отключена за буквально несколько минут до того, как поступил сигнал о пожаре. Пояснить, из-за чего и как это произошло, он не смог.
Вадим Алексеев, корреспондент «Комсомольской правды», который сегодня работал в зале суда в Кемерове. Теперь поподробнее о каждом из этих фигурантов. Итак, охранник Сергей Антюшин, который по одной из версий отключил сигнализацию в торговом центре «Зимняя вишня». Кто он? Оказалось, что Сергей Антюшин, ему 31 год, бывший сотрудник полиции, который в свое время не прошел переаттестацию, поэтому устроился на работу охранником. Вот сейчас практически со стопроцентной уверенностью заявляют, в том числе в правоохранительных органах, о том, что именно Антюшин не нажал тревожную кнопку, которая работала, потому что если по системе оповещения, напомню, там есть очень большие вопросы, работала она или не работала, отключал ее Антюшин или не отключал, то вот в том, что касается нажатия тревожной кнопки, это должен был сделать он этого не сделал, заявляют силовики. А что касается сигнализации противопожарной, то продавцы действительно жаловались на нее, потому что она часто ложно срабатывала. Люди, даже если не проводилась эвакуация, люди все равно были напряжены, и, в общем, план по продажам не выполнялся. Но, еще раз скажу, вряд ли сам охранник будет отключать эту самую сигнализацию без команды сверху, но это моя сугубо личная позиция и позиция в том числе тех специалистов, которые знакомы с работой охранников в торговых центрах. Я еще раз обращаюсь к вам, уважаемые слушатели, к вам, к тем из вас, кто как раз знает, что такое работа охранников, что такое работа системы пожаротушения, как вообще должна выглядеть архитектура вот этой системы предупреждения и борьбы с огнем на крупных объектах, в первую очередь в торгово-развлекательных центрах. Если знаете, звоните по номеру 8 800 200 ровно 9702 или пишите WhatsApp, Viber и Telegram на 967 200 ровно 9702. Давайте, наверное, со звонков начнем. Здравствуйте, Владимир.
Добрый вечер. Первое, я хочу выразить соболезнования и сочувствие семьям погибших. Второе, мнение такое, что, как всегда, в этом случае, возможно, окажется крайний охранник и все такое. А вот если посмотреть в корень, откуда взялось желание переделать кондитерскую фабрику в торговый центр? Что, люди конфеты в городе Барнаул не любили, не ели. И закрыли фабрику, сделали все. Значит, это было не самоволка какая-то. Власти разрешали переделывать. А когда переделывают, там начинает каждый свое наворачивать. Как ему удобно.
Но смотрите, вот, Владимир, давайте... Простите, Владимир, я вас прерву, потому что большое количество желающих высказаться. Если вы не готовы говорить о работе охраны, то давайте дадим слово все-таки спецам. Что касается кондитерской фабрики, у нас сегодня был, в том числе на связи, известный архитектор, который уверяет, что можно переделать кондитерскую фабрику, в том числе в торговый центр, если подойти к этому делу с умом. Можно наладить там нормальную работу системы предупреждения и борьбы с пожарами. Можно это все сделать, но в случае с Кемеровым это сделано не было. Еще раз, господа, я в первую очередь прошу писать и звонить тех, кто имеет отношение к работе тех структур, о которых сейчас идет речь. То есть все же пока не исключается версия чего-то злого умысла, пишет слушатель. Вы знаете, да, не исключается эта версия, потому что официально представители, в том числе Следственного комитета, не вышли и не сказали. Мы отвергаем версию поджога вот напрочь. Такого заявления пока сделано не было. Как и ожидал, взяли кемеровских стрелочников. А что австралийский собственник торгового центра, пишет слушатель. Собственник торгового центра уже выступал накануне со всеми комментариями. Я полагаю, что, безусловно, у силовиков будут вопросы и к нему. Но, опять же, по опыту предыдущих каких-то инцидентов, люди, которые наверху этой пирамиды, на них работает очень серьезная команда, в том числе юристов, которые знают, как нужно назначать реальных или там, я не знаю, номинальных руководителей, которые затем за все будут отвечать. Вот, поэтому сдается мне в том, что касается вот этого австралийского собственника, ну как, он, конечно, российским, в Австралии просто находится, все там будет нормально с юридической точки зрения. Вот что-то мне подсказывает. Давайте Надежду послушаем. Надежда, здравствуйте, откуда вы? Надежда, пожалуйста, мы вас слушаем.
Города Ижевска.
Да, говорите.
Я с города Ижевска. Всем соболезную пострадавшим. 15 лет работаю в охране.
Так.
И не надо на нас все сваливать. Охранник. Тут надо еще поглубже. Из какого материала сделаны? Быстро воспламеняющие, задымляющие.
Подождите, давайте так. У охранника вообще есть возможность там отключить систему оповещения?
Для этого пожарники существуют, а мы охраняем от бандитов, от нападения, от чего-либо, от воровства, но ничуть не от пожара. Для этого есть пожарники, ходят инспектора, сунули деньги, подписали и все.
Спасибо, а понятно. Спасибо. У нас 10 секунд до конца этой части эфира. Продолжим мы, в том числе, ваши звонки и сообщения принимать после короткой рекламы и выпуска новостей. Оставайтесь с нами. Продолжаем разговор о Кемерове. Антон Челышев у микрофона. Ваши сообщения принимаем на 967-200-9702. Звонки в студию номер 8-800-200-9702. Нам интересно услышать тех, кто имеет отношение либо к работе современной службы охраны, частных охранных предприятий, я имею в виду, либо к работе современной системы оповещения о возгорании. Итак, есть версия о том, что охранник Сергей Антюшин самостоятельно отключил систему оповещения. И это означает, что он автоматически превращается в одного из, скажем, тех людей, кому больше всего вопросов у силовиков. Однако его отец, зовут его Игорь, не разделяет точку зрения тех, кто считает, что его сын виноват в произошедшем.
У него был адвокат. Он сказал, что ему инкриминируют по 9-й статье убийство по неосторожности двух и более лиц. Он говорит, сидел на мониторе. Я, говорит, буквально отвернулся, говорит, секунд на 10 от монитора. И, говорит, когда повернулся, увидел, говорит, на камеру, что задымление там. Там же, говорит, моментально все вспыхнуло. Там она не работала, сигнализация. Мне сказал начальник. Она с 18 числа была отключена. Вы знаете, они сейчас отмазываться будут, все прикрывать свои задницы. У них три на такой огромный этот центр. Три охранника всего было.
Вот это позиция отца охранника Сергея Антюшина Игоря. А Татьяна, мама погибшей пятиклассницы Вероники, рассказала о том, что сигнализация и распрыскиватели не работали. Если бы люди раньше услышали этот звук, то у них было бы несколько минут на то, чтобы подняться наверх и попытаться освободить своих детей из кинозала. В общем, позиции, прямо скажем, расходятся, показания расходятся. Свои показания, по сути, дала и владелец торгового центра «Зимняя вишня» Наталья Судинок, но показания она давала следователям и в суде отвечала на вопросы судьи. А что касается журналистов, то здесь общение, конечно, было менее официальным, но вопросы госпожи Судинок от представителей СМИ были от того не менее жесткими. Вот как она на эти вопросы отвечала.
Бизнес был так построен, что как раз на мне возлагались обязанности оказания услуг. На арендуемом предприятии организую процесс расстановки и обучения сотрудников, обучения по охране труда, пожарной безопасности, организация проведения экзаменов, организация проведения тренировочных мероприятий по головой ЧС, по пожарной безопасности. Я все абсолютно условия, которые я требовала законодательства, выполнила. Причем, когда я пришла, приняла дела от предыдущих руководителей, не было даже должностных инструкций у сотрудников. Я разрабатывала все с нуля. Все документы, все правила. По должностным инструкциям каждый сотрудник должен был вывести своих людей из зоны эвакуации, убедиться в отсутствии людей и вместе с ними по эвакуационному выходу выйти на улицу. Я еще раз говорю всем и всегда, никогда у нас наши двери в кинотеатрах не закрывались. Выходили сами, скорее всего, были посетители наших кинотеатров. У нас есть жалобы на флампах, жалобы гостей, которые пишут, что заколебали, ходите и хлопаете дверями, гостям обращения. Мы же не могли делать замечания гостям, поэтому гости вправе делать все, что они хотят, поэтому двери в кинотеатры не скрывались никогда. Работая, находясь на территории предприятия, когда у меня смены, я всегда контролирую все объекты, делаю обходы. Я лично, когда нахожусь дежурная в кинотеатрах, также, когда у меня сотрудники, к примеру, люди много, к примеру, там, раскидали попкорн или что-то, сама прохожу вместе с ними и делаю уборку. И запускаю гостей, если, опять же, надо выдать очки, помочь гостям. Могу это сделать. Любой у нас руководитель это делает, всегда это делает, потому что перерывы между сеансами небольшие, как правило. И мы всегда помогаем друг другу. Залы, кинотеатры никогда при моей деятельности не были закрыты. Никогда.
Надежда Судинок, директор торгового центра «Зимняя вишня», директор компании, которая управляет торговым центром «Зимняя вишня». Вот что сказал Игорь Полозиненко, владелец компании «Системный интегратор». Именно эта компания отвечает за работу пожарной сигнализации в «Зимней вишне». Его показания тоже очень интересны.
Все документы переданы в Следственный комитет Кемеровской области. То есть там полная доказательная база о том, что система, еще раз повторяю, 25 марта 2018 года на 15.55 она была абсолютно в технически исправном состоянии. То есть основная причина, почему не произошла сработка, это человеческий фактор. Человек выключил систему оповещения. Я считаю, что это паника. Потому что с данной организацией управляющая компания планировала расторгнуть договор, соответственно, халатность, которая привела к большим жертвам. По нормам пожарной безопасности при срабатывании пожарной сигнализации в обязательном порядке двери должны быть разблокированы. Дело в том, что наша компания эксплуатировала это здание порядка 2 лет. Само помещение очень большое. Соответственно, те палатки, которые возникали, они были все технически исправные. И по условиям договора нашей компании мы в течение 3 часов обязаны были устранить все неполадки.
Достаточно убедительно говорит это Игорь Полозиненко, владелец компании «Системный интегратор». Он отвечает за пожарную сигнализацию в «Зимней вишне». Нам дозвонился Игорь из... Нет, Игоря нет. Нам Руслан дозвонился из Серова, Свердловская область. Да, Руслан, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы имеете отношение к охране или к пожарной безопасности?
Я... По поводу охраны.
Давайте.
И по поводу охранника. Работаю уже это самое больше 15 лет. Скажу следующее, что у нас есть инструкции, есть обязанности. По поводу сигнализации, ее только проверить можно, сработку. И сбросить эту сработку, чтобы она не звенела. Всего лишь навсего, он отключить никак не мог.
Ну, слушайте, чтобы не звенело, это и есть отключил. То есть она перестала звенеть, нет, и люди, нет, люди не слышат звука и как бы успокаиваются.
Он никак ее не отключит. Он сбрасывает вызов на звонок. То есть он ее включает обратно на охрану. Всего лишь навсего. А отключить он ее у себя никак не может.
Нет, хорошо, речь сейчас идет не о работе системы в целом, там, да, о питании ее электрическом или отсутствии этого питания. Речь как раз идет об оповещении, о звуке, который из динамиков раздается. Вот звук есть, вот звука нет. Охранник может отключить этот звук из динамиков?
Нет.
Хорошо, а вы занимаетесь охраной чего, торгового центра или у вас другой объект?
Будем говорить, что... Торговый центр автомобилей.
Ага, торговый. Ну, были к вам, например, обращения со стороны руководства вот автосалона для того, чтобы, ну, может быть, как-то поспокойнее относиться, реагировать на вот такие нет, вот срабатывания?
Нет, таких обращений у нас никогда не бывает. У нас есть обязанности, это раз. Я еще раз повторяю. И есть инструкции. При заступлении на службу все конкретные касающиеся службы моменты, вот, проверка и то...
То есть вы не верите в то, что охранник самостоятельно что-то отключил?
Нет.
Руслан,
нет.
Спасибо большое за вашу позицию, спасибо. На прямую связь со студией входит корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды» Александра Козлова. Саш, я знаю, что ты побеседовала с охранниками и выяснила, какие инструкции действуют там в разных случаях, на разных, точнее, объектах при пожаре.
Добрый вечер. Да, действительно, я беседовала сегодня с представителями службы безопасности, в том числе коммерческих объектов. Они объяснили мне, что в случае внештатной ситуации охранник частного охранного предприятия ЧОПа действует строго по инструкции. Однако единого стандарта этой инструкции нету. Инструкция прописывается дирекцией предприятия и утверждается в Росгвардии. Поэтому она носит такой, ну, индивидуальный характер, однако они мне рассказали о ее общих положениях. Общие положения такие. Во-первых, при при возникновении какой-то внештатной ситуации, если охранник получает сигнал о пожарной тревоге, например, он обязан, первое, что он обязан сделать, это сообщить по рации старшему либо начальнику смены о том, что такая ситуация произошла. То есть оповестить, и это делается для того, чтобы сразу же были вызваны службы полиции, скорой, МЧС, пожарные и так далее.
То есть автоматически они не вызываются, да? То есть это делает старший смены?
Нет, автоматически они не вызываются, он оповещает старшего смены. После этого
20 секунд у нас.
Смены, после этого старший смены делает звонок в эти службы. Второе действие охранника – это, конечно, обеспечить наилучшую эвакуацию персонала и посетителей.
И третье?
Центра. И третье действие – это когда эвакуация завершена, в случае, если возгорание небольшое…
После новостей, снимает... после новостей, Саша, после новостей. Продолжаем разговор о Кемерове. Антон Челышев у микрофона, Александр Козлов на прямой связи со студией, корреспондент отдела экономики «Комсомольской правды». Итак, Саш, давайте еще раз. Значит, что вам сказали сотрудники служб охраны разных о том, что они должны сделать при пожаре? Первое – передать, сообщить старшему смены. Второе – обеспечить эвакуацию. И третий пункт.
Да, обеспечить эвакуацию, при этом они особо отметили, что все эвакуационные выходы должны быть постоянно открыты. Они сказали, что закрытые двери эвакуационных выходов – это грубейшее нарушение любой инструкции, несмотря на то, что, как я уже сказала, единого стандарта инструкции действий в ЧП нету. И третье действие, которое должен совершить охранник при чрезвычайной ситуации – это по возможности локализовать пожар, если он есть. То есть, естественно, если возгорание большое, не тушить самому, но если возгорание небольшое, то применить средства пожаротушения, огнетушитель. Он должен обязательно уметь это делать, и у него есть соответствующие, он должен проходить соответствующие тренинги, и, соответственно, он должен уметь тушить локальное возгорание.
Саш, спасибо большое. На прямой связи со студией радио «Комсомольская правда» была Александра Козлова, корреспондент отдела экономики комсомолки. Как должны вести себя пожарные и охранники, и как должна работать система оповещения о пожаре в других странах? Наши корреспонденты Алексей Осипов и Владимир Добрынин, соответственно, спецскоры в США и Испании, рассказывают.
С принципами пожарной безопасности в Испании не просто строго, а очень строго. Когда какое-либо оборудуется предприятие, то прежде всего в это помещение придет обязательно пожарная инспекция и проверит, достаточно ли оборудовано всем необходимым для чрезвычайных ситуаций, в том числе и пожаров. Огнетушители должны быть в первую очередь поставлены. Срок их хранения и реализации содержимого тоже не должен истечь. Регулярно заходит пожарная инспекция в течение рабочего года. Здесь даже нет намека на то, чтобы они приходили с протянутой рукой. А ну-ка, дайте нам немножечко денег, и мы вас оставим в покое. Ничего подобного. Никакими деньгами здесь откупиться нельзя. Можно только налететь на статью за дачу взятки. Владимир Добрынин для радио «Комсомольская правда» из Испании.
Сколь-либо серьезных инцидентов, связанных с пожарами и гибелью людей в торговых центрах в США в последние несколько десятилетий не происходило. Это связано не столько с высокими требованиями, предъявляемыми к таким строениям, сколько с централизацией контроля над исполнением требований. Стандарты в США разрабатываются и контролируются не добрым десятком организаций, как в России. Единое ведомство контролирует строительство, переделку, эксплуатацию таких зданий. Таким образом, минимизируется чрезмерная бюрократия, преимущество одних стандартов перед другими и, конечно же, коррупция. Обслуживающему персоналу невозможно устроиться на работу в отель, торговый центр, офисное здание без особых сертификатов. Такие документы нельзя купить, нужно предварительно пройти особые курсы. Например, по навыкам пожарной безопасности и эвакуации людей в случае пожара. Такие курсы организуются и проводятся в США государством, а не передаются им в управление никому неизвестным частным компаниям. Алексей Осипов, «Комсомольская правда», Соединенные Штаты.
Что ж, есть, как говорится, к чему стремиться. нам в деле обеспечения пожарной безопасности. Понятно, что у нас и сильно хромает система надзора за исполнением законов, пишет слушатель. Правил и инструкции от низового до самого высокого уровня. Система исполнения самых правил страдает. Что-то действительно странно, пишет слушатель. Для чего закрывать двери на ключ во время сеанса? А если что-то может произойти экстренно, срочно уйти нужно, заболел кто-то, да элементарно в туалет? Это, на самом деле, друзья, самый главный вопрос, потому что и в туалет, и зайти, там, газировки купить, да в принципе выйти. Вообще, история с запертыми дверьми в кинотеатр – это самая странная история в... во всей этой цепочке, потому что именно вот эти закрытые двери привели к наибольшему числу жертв, и здесь нужно, конечно, особое внимание следствия. Я полагаю, что это внимание они уже этим дверям, будь они неладные, уделяют. Ладно, закрыли во время пожара, почему не открыли? Тоже вопрос. Там же ведь в кинотеатре сотрудники, и они знают, что там люди, и, конечно, двери нужно открывать. Что говорит человек, который закрыл кинозал? Да никто не знает пока, кто закрыл кинозал, кто закрыл, кто не открыл, кто в самом этом кинотеатре отвечал за пожарную безопасность, в том числе за эвакуацию людей. Я системный интегратор, пишет слушатель. Охранник может в ручном режиме. Двоеточие. Первое. Отключить-включить системы оповещения. Второе. Отключить-включить системы дымоудаления, если они есть. И третье. Исключить из охраны тревожную зону. Это, видимо, отключить таким образом, чтобы вот это вот... чтобы не сработали там, видимо, спринклеры и оповещатели. Это, наверное, на тот случай, если там какой-нибудь неадекватный, предположим, посетитель решил сигарету выкурить, и для того, чтобы всех не залило водой, там, да, можно эту зону отключить. Ну, это лишь мои догадки, специалисты разберутся. Виктор из Улан-Удэ дозвонился. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вам слово. Вы имеете отношение к этим сферам деятельности, верно?
Я лицензионный охранник. Но дело в том, что на каждом месте должна быть, естественно, своя инструкция. Почему? Потому что оборудование разное и так далее. Но я хочу сказать, что вот если был прецедент, там какие-то хулиганы хотели поджечь, чего-то грозили, значит, не один огнетушитель на месте должен быть, а два. Потому что уже были прецеденты. Ведь один молодой человек выступал, что был бы огнетушитель, там 3 на 3 разгоралось, я бы, говорит, сам потушил. Ничего, это информация ложная, что кто-то хотел поджечь чего-то, это значит, по ложному пути ведут. Огнетушителей не было там, первое. Второе, вот ту информацию, которую мы знаем, показывали по телевизору, как это задымление происходило. Я удивляюсь, вот у меня просто из сердца рвется, слова рвутся. Как те люди спаслись, которые, значит, спаслись. Ведь один бы ребенок запнулся, вот как вот там куча убегала. Или одна бы женщина запнулась. Затоптали бы, и они бы сразу задохнулись, потому что нет возможности в этой толпе бороться за жизнь. Дым, значит, друг друга задавили, затоптали, а дым тут же наступает.
Вы знаете, вот. нет никаких гарантий того, что кто-то именно так и не погиб в этой трагедии. Еще один телефонный звоночек примем. Это Виктор из Самары. Виктор, здравствуйте. Виктор, прошу вас, приемник отключите, и мы вас слушаем. Нет, Виктор, вы нас не слышите. Давайте следующий звонок принимать. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Помимо вот всех тех, кто виноват в этой истории, мы, я полагаю, очень скоро узнаем имена этих людей, есть те, кто, благодаря которому число жертв не стало выше, а на самом деле могло стать выше. Дело в том, что сразу в день пожара появилась информация о том, что из кинотеатра, из горящего кинотеатра неизвестный герой вывел, внимание, 30 молодых, маленьких зрителей, 30 детей. Информация эта появилась сразу и очень долго гуляла в интернете. без какого-либо подтверждения. Все считали, что это фейк, что это ложная информация. Кто-то придумал эту историю, конечно, очень красивая, но не было подтверждения. Однако, на самом деле, это оказалось правдой. Журналист «Комсомольской правды» попытался отыскать этого человека и совершенно случайно столкнулся с ним лицом к лицу в штабе, где находятся родственники пострадавших и погибших детей. И, в общем, зовут этого человека Евгений. Что он сделал? Он работает фотографом в фирме, которая проводит детские квесты. Их площадка была расположена в торговом центре и очень близко от кинозалов находилась. Когда начался пожар, Женя заметил это одним из первых и бросился туда, откуда шел дым. Удивительно, но у него среди творческого реквизита был с собой противогаз. Он его надел на себя, прежде чем ринуться в дымовую завесу. И то, что служило такой игрушкой, да, бутафорией, на самом деле оказалось спасением. Противогаз-то был, по-видимому, настоящий. Женя знал, как с этим противогазом обращаться, и он помог ему, этот противогаз помог ему, во-первых, сохранить спокойствие, а во-вторых, будучи спокойным, организованно и быстро вывести детей. Он крикнул, чтобы все дети подходили к нему, и вывел их из горящего зала, просто потому что он ориентировался в этом помещении. Вывел из зала, а потом увел вниз к выходам из помещения. Вот всего таким образом он спас около 30 человек. Вот что нам рассказала мама ребят, которые находились вот в той группе, спасенной Женей.
Нет, Евгений работал раньше. Он говорит-то вообще о 15:55, 16. Ага. А эти МЧСники здесь были после того, как бегал Саша. А Саша бегал где-то 16:10, 16:12. Евгений вывел в 16. Вы понимаете?
Вот мы пока не знаем всех подробностей этой истории. Но это, конечно, потрясающе. И действительно, большое спасибо тебе, Женя. Вот, ничего другого и не скажешь. Я очень надеюсь, что нам удастся Женю отыскать, с ним поговорить, потому что действительно самый яркий пример проявления личного мужества, который я знаю там за последние несколько недель, месяцев. Были и другие примеры личного мужества, в том числе награжденные государственными наградами примеры. Полагаю, что этот пример столь же высокой награды заслуживает. Есть еще один, как минимум один герой, который спас несколько жизней. Дима Полухин, мы о нем уже рассказывали, с удовольствием сделаем это еще раз. Но о Диме Полухине через 2 минуты поговорим. Давайте выслушаем звонок от Анатолия. Анатолий, здравствуйте, у вас буквально полминуты.
Здравствуйте, Владимир Анатольевич. Я проработал 10 лет в охране. Значит, по поводу вот этой охраны, почему она не сработала? Если ее обесточить, то она может и не сработать. Дело в том, что ведь на пульте, когда охранник приходит, он смотрит в рабочем состоянии пожарной сигнализации, то значит, зачем же ему тогда отключать? Вот у меня даже, допустим,
Знаете, простите, 10 секунд до конца этой части эфира, не успеем мы дослушать вас до конца. Продолжаем этот разговор, очень тяжелый, но очень нужный. Итак, Дима Полухин, кадет, спасатель, вывел из огня 3 детей. Они забились в угол в одном из магазинов и не знали просто, что делать. Их потеряла мама. В итоге Дима их вывел, отдал матери и убедился в том, что они покинули опасную зону. Вот что сам Дима рассказал нашему корреспонденту Дине Карпицкой.
Самого возгорания или чего-то такого, и хлопка там, как говорят, я ничего не видел, не слышал. Смотрел фильм в это время на 4-м этаже. Там к нам забежала женщина, да, из сотрудников, как я понял, кинотеатра. Объявила то, что помещение горит и нужно срочно выбираться. просто весь народ встал, пошел. Через запасной выход, да, сбоку там по лестнице. Ну, пока шли, я видел, что первый зал горит, и видел, что из второго зала никого не выходило, двери были закрыты. Ну, мы по лестнице, до лестницы добрались, начали спускаться по лестнице. На лестнице уже был такой бурый, плотный дым, уже не очень хорошо было дышать. Спустились на третий этаж, я услышал, что женщина там какая-то кричит, что, ну, как я никуда не пойду, у меня там остались дети. Подбежал к ней, спросил, где у нее дети. На третьем этаже более плотный дым был, он черный был, едкий. Пошел по бутикам, в первом, во втором, в третьем не было. Потом услышал, что где-то кто-то кричит, там что-то плачет, тонет. Я туда зашел, в самом углу, где-то вот три ребенка сидело. Нащупал руку мальчика, он схватился за это, за штаны, за ремень. Взял двух девочек за капюшон. Я вообще не разбирался, я просто, вот эта женщина, как она стояла, я ей мальчика сунул и так куда-то в толпу вот этих двух девочек подал, их забрали просто на руки, забрали да вынесли.
Дима Полухин, 17 лет, ему спас троих детей на пожаре в Кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Историй таких, на самом деле, огромное количество. И, полагаю, большинство историй счастливых спасений в тот роковой день мы еще не знаем. Я очень надеюсь, что нам удастся всех этих людей отыскать и обязательно о них рассказать, потому что помимо злодеев, людей, которые вольно или невольно допустили вот такие вот последствия, есть и герои, заслуга которых в том, что жертв 64, а не больше, потому что то, что произошло в «Зимней вишне», это конечно, чудовищно по масштабам, по своим. Вот что нам рассказала еще одна жуткая совершенно история. Вот что нам рассказала Евгения, тетя 12-летней девочки, которая была в торговом центре и последний звонок в своей жизни сделала на мобильный как раз вот своей тете Евгении.
Она мне звонила 11 минут 5-го последний раз. Сказала, что говорит, что двери заблокированы в кинотеатре. Я не могу выйти. Ну, кашляет там. Я, говорит, дышать не могу. Я говорю, Вика, снимаешь все, говорю, но закладывай дыши через одежду. Она меня нянька называет. Нянька, передай все, что я любила. Передай маме, что я любила. И все. В каникулы. Вот один из класса мы поехали. Двое или трое родителей. Ну, и педагог их сопровождающий поехал.
Учительница погибшего 5 А, о котором мы уже начали говорить и говорим сегодня в течение всего дня, до последнего рвалась к детям. Известно, что дети смотрели кино, учительница не осталась на сеансе, отправилась погулять, пройтись, и когда узнала, что случилось, естественно, рванулась к кинозалам, но туда уже через зацепление ей прорваться не удалось. Там работали несколько человек, которые пытались добраться до детей, но, как мы знаем, добрались не до всех. Вот что рассказала мама погибшей девочки Вероники из 5 А.
Кто запер детей, нас это тоже очень даже интересует. Кто их запер? И я не знаю, кто их запер. Мы думаем, что это та, которая продала им билеты, которая ответственная была за этот зал. Потому что так делают сейчас везде, чтобы не прошли лишние люди.
Ну, вот то, что пишут в интернете, что якобы классный руководитель попросил запереть детей.
Это неправда, даже вообще никак. Мы были вместе с ней, она не виновата вообще ни в чем. Она рвалась туда в бой, она пыталась, она просила маску. Когда мы забежали на 4-й этаж, там было оцепление. Нас туда, естественно, не упустили. Мы просили маски, чтобы нам дали. Хотя бы мы можем на 3-4 минуты, ну на 3 там, забежать. Может быть, где-то что-то, может быть, не своих, но даже чужих детей. Мне говорили, естественно, они не имеют права, потому что вдруг и мы там тоже поляжем. Но они стояли. Бригада там работает. 15 человек работает в масках. Они стояли и ждали. Я говорю, ну дайте маски. Он говорит, масок больше нет. Всех мужей никого туда не пустили.
Удивительный, конечно, вопрос, каким образом, почему не удалось разблокировать двери в кинотеатре, они вроде бы не сейфовые. Двери в кинотеатре, это, еще раз скажу, это главный вопрос, который ответ на который сейчас хотят узнать абсолютно все, как те, кто имеет отношение к трагедии в Кемерове, так и те, кто не имеет, хотя на самом деле это неправильно в этой скорби по случившемуся. Россия объединилась действительно, поэтому трагедия в Кемерове – это трагедия и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и во Владивостоке, и вообще в любом российском городе, деревне, неважно. Сережа Москаленко, 11-летний, выжил в этой страшной трагедии. Он с тяжелыми травмами сейчас в Кемеровской больнице. Он выжил, а вот его родители и сестра погибли. Отец вытолкнул его в окно. Он упал с третьего этажа. И у него перелом таза, тяжелейшие травмы. Миллионы россиян выразили желание ему помочь. И, естественно, в беде его не оставят. Вот что рассказала нашему корреспонденту Маше Ремезовой тетя Сережи Олеся Москаленко.
Я думаю, что он все помнит, потому что утром сразу заплакал, когда бабушку увидел. А потом вечером, понятно, врач рядом, его уже спрашивают, там, Сереж, ты помнишь, как ты попал? Ну, видать, надо свои какие-то там выводы делать параллельно. И он сказал, я летел.
Олеся Москаленко, тетя Сережи Москаленко, выжившего в этой трагедии, но потерявшего родителей. На что еще хотелось бы в конце обратить внимание, еще раз на показания одного из тех, кого сегодня доставили в суд в Кемерове. Речь идет о руководителе компании, занимавшейся проектированием сигнализации в Зимней Вишне, это Игорь Полозиненко. Я напомню еще раз, что он сказал о том, что система была в исправном состоянии, и по его сведениям систему отключили физически представителям охраны за несколько минут до произошедшего. Еще господин Полозиненко добавил вот что. Оказывается, по его словам, компания проводила плановую проверку аппаратуры, происходило это 20 марта, и никаких ошибок в работе системы специалисты не выявили, никаких заявок о проблемах сигнализации в их компанию не поступали. Но это все, конечно, можно проверить документально, но, как известно, в документах-то можно написать все, что угодно и поставить какие угодно печати. Есть ли возможность аппаратным образом, программным образом проверить все команды, которые поступали вот в эту систему сигнализации, систему оповещения? Знающие люди говорят, что это проверить можно. Это значит, что специалисты Следственного комитета, безусловно, это проверят. И если господин Полозиненко прав, и систему отключили вручную, тогда вопрос к нему самому, вопросов нет, к его компании вопросов нет. Вопрос к тому, кто эту систему действительно вручную отключил. Что касается обесточивания, то эти вопросы тоже Полозиненко задали. Он сказал, что в случае короткого замыкания или полного обесточивания системы, это вот то, что мы привыкли называть отключением, когда отключается питание, чего бы то ни было. Так вот, по словам господина Полозиненко, в случае короткого замыкания и полного обесточивания система переходит в режим автономной работы, и в автономном режиме она способна функционировать в течение 24 часов. Видимо, есть какие-то аккумуляторы, и в случае отключения от электросети система начинает работать от аккумуляторов и способна сутки на аккумуляторах проработать. Вообще, учитывая, что в России, слава богу, много хороших программистов, никаких проблем с этим нет, ну, лично мне показания господина Полозиненко кажутся надежными. Но в любом случае, это пока не более чем наше с вами отношение к словам тех или иных фигурантов этого дела, а факты будет устанавливать Следственный комитет. Полагаю, что он уже этим занимается. Президент, напомню, сказал о том, что работает в Кемерове следственная группа в составе 100 специалистов, и она действительно пройдет по всей цепочке людей, принимавших решения касательно Кемеровского торгового центра «Зимняя Вишня». За смерть 64 человек обязательно кто-то ответит. Хотелось бы, чтобы это был настоящий виновный.